Радио «Спутник». Новости.
Студия Дмитрий Михеев. Здравствуйте. ВКС России за прошлые сутки засекли 4 полета самолетов-разведчиков НАТО над Черным морем. Минобороны России уточнили, что стратегический самолет Ю-2С ВВС США вел разведку из воздушного пространства Украины и северо-западной части Черного моря. В этом районе также зафиксированы полеты 3 патрульных самолетов Пи-8А американских ВМС. Белоруссия и Россия проводили и будут проводить такие совместные операции в области обороны и безопасности, что никакому Западу, Евросоюзу и не снилось. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко. По его словам, у Беларуси и России одинаковое оружие, тактика, теория и практика. Это дает нам возможность, разговаривая на одном языке, спецслужбам проводить совместные операции, сказал Лукашенко. Взрыв прогремел в западной части Кабула. Очевидец сообщил РИА Новости, что есть пострадавшие. По его данным, бомба взорвалась в автомобиле. В районе, где произошел взрыв, проживают в основном хазарийцы и шииты. Данные о жертвах пока не поступали. Очередная акция в поддержку Михаила Саакашвили проходит в центре Тбилиси. РИА Новости сообщают, что сторонники бывшего президента Грузии пришли к зданию парламента. Организаторами акции стали члены оппозиционной партии «Единое национальное движение». Они требуют перевести Саакашвили из тюремной больницы в многопрофильную гражданскую клинику, его освобождение и назначение внеочередных парламентских выборов. Куда будут вкладывать в ближайшее время деньги, объявили участники международной конференции по климату. Они пойдут на проекты по климатической нейтральности, на помощь развивающимся странам в адаптации, инвестиции в города и чистый транспорт. Международные переговоры по климату под эгидой ООН проходили в Глазго с 31 октября по 12 ноября. Поддержку своих намерений 12 стран, в том числе Канада, Евросоюз, Япония и Норвегия, пообещали направить 12 миллиардов долларов в период с 2021 по 2025 годы. Листья с детекторами дыма создали в Германии. Они должны помочь вовремя узнать о лесном пожаре. Новые датчики питаются от солнечной батареи и по форме напоминают настоящие листья. Зафиксировав смесь газов, устройства автоматически передадут информацию в лесничество. Датчики закрепят на деревьях на расстоянии 3 километров друг от друга. Следующий выпуск на «Спутнике» через полчаса.
Радио «Спутник». Говорим то, о чем другие молчат.
Я читаю.
Ты читаешь?
Он читает.
Она читает.
Вы читаете?
Они читают.
А как же мы?
Мы слушаем. Библиотека Лайф на радио «Спутник».
Евгений Боротынский. «Перстень». Часть вторая. Скажи, как достался тебе этот перстень? Что за вопросы? Мне подарила его моя приятельница Анна Петровна Кузьмина, которую ты знаешь. Что тут удивительного? Лицо Александры Павловны было так спокойно, голос так свободен, что все недоумения Дубровина исчезли. Он рассказал жене своей все подробности своего свидания с Апальским, признался в невольной тревоге, наполнившей его душу, и Александра Павловна, посердясь немного с ним, помирилась. Между тем она сгорала любопытством. «Непременно напишу к Анне Петровне», — сказала она. «Какая скрытная! Никогда не говорила мне об Апальском». Теперь поневоле признается, видя, что мы знаем уже половину тайны. На другой день, рано поутру, Апальский сам явился к Дубровину. Вручил ему обещанные 10 000 и на все выражения его благодарности отвечал вопросом: «Что еще прикажете?» С этих пор Апальский каждое утро приезжал к Дубровину, и «Что прикажете?» было всегда его первым словом. Благодарный Дубровин не знал, как отвечать ему. Наконец, привык к этой странности и не обращал на нее внимания. Однако ж он имел многие случаи удостовериться, что вопрос этот не был одной пустой поговоркой. Дубровин рассказал ему о своем деле, и на другой же день явился к нему стряпчий и подробно осведомился о его тяжбе, сказав, что Апальский велел ему хлопотать о ней. В самом деле она в скором времени была решена в пользу Дубровина. Дубровин прогуливался однажды с женою и Апальским по небольшому своему поместью. Они остановились у рощи над рекою, и вид на деревне, по ней рассыпанные, на зеленый луг, расстилающийся перед нею на необъятное пространство, был прекрасен. «Здесь бы по-настоящему должно было построить дом», — сказал Дубровин. «Я часто об этом думаю. Хоромы мои плохие, кровля течет, надо строить новые. И где же лучше?» На другое утро крестьяне Апальского начали свозить лес на место, избранное Дубровиным, и вскоре поднялся красивый светлый домик, в который Дубровин перешел своим семейством. Не буду рассказывать, по какому именно поводу Апальский помог ему развести сад, запастись тем и другим. Дело в том, что каждое желание Дубровина было тот же час исполнено. Апальский был как свой у Дубровиных и казался им весьма умным и ученым человеком. Он очень любил хозяина, но иногда выражал это чувство довольно странным образом. Например, сжимая руку облагодетельствованному им Дубровину, он говорил ему с умилением, от которого навертывались на глаза его слезы. «Благодарю вас! Вы ко мне очень снисходительны!» Анна Петровна отвечала на письмо Александры Павловны. Она не понимала ее намеков, уверяла, что и во сне не видывала никакого Апальского, что перстень был подарен ей одной из ее знакомок, который принес его дворовый мальчик, нашедший его на дороге. Таким образом, любопытство Дубровиных осталось неудовлетворенным. Дубровин расспрашивал об Апальском в его поместье. Никому не было известно, где и как он провел свою молодость. Знали только, что он родился в Петербурге, был в военной службе, наконец, лишившись отца и матери, прибыл в свои поместья. Единственный крепостной служитель, находившийся при нем, скоропостижно умер дорогою, а наемный слуга, с ним приехавший, которого он тотчас отпустил, ничего об нем не ведал. Народные слухи были занимательнее. Покойный приходской дьячок рассказывал жене своей, что однажды, исповедуясь в алтаре, Апальский говорил так громко, что каждое слово до него доходило. Апальский каялся в ужасных преступлениях, чернокнижестве, признавался, что ему отроду 450 лет, что долго эта жизнь дана ему в наказание, и неизвестно, когда придет минута его успокоения. Многие другие были россказни, одни других замысловатее и нелепее, но ничто не объясняло таинственного перстня. Беспрестанно навещаемый Апальским Дубровин почитал обязанностью навещать его по возможности столь же часто. Однажды, не застав его дома, Апальский собирал травы в окрестности. Он стал перебирать лежащие на столе его бумаги. Одна рукопись привлекла его внимание. Она содержала в себе следующую повесть. Антонио родился в Испании. Родители его были люди знатные и богатые. Он был воспитан в гордости и роскоши. Жизнь могла для него быть одним долгим праздником. Две страсти, любопытство и любовь, довели его до погибели. Несмотря на набожность, которой его воспитывали, на ужас, внушаемый инквизицией, это было при Филиппе II, рано предался он преступным изысканиям. Тайно беседовал с учеными жидами, рылся в каббалистических книгах долго и безуспешно. Наконец, край завесы начал перед ним приподниматься. Тут увидел он в первый раз Дону Марию, прелестную Марию, и позабыл свои гадания, чтобы покориться очарованию ее взоров. Она заметила любовь его и сначала казалась благосклонную, но мало-помалу стало холоднее и холоднее. Антонио был в отчаянии, и оно дошло до исступления, когда он уверился, что другой, а именно Дон Педро де ла Савино, владел ее сердцем. С бешенством упрекал он Марию в ее перемене. Она отвечала одними шутками. Он удалился, но не оставил надежды обладать ею. Он снова принялся за свои изыскания, испытывал все порядки магических слов, испытывал все чертежи волшебные, приобщал к показаниям ученых собственные свои догадки, и упрямство его наконец увенчалась несчастным успехом.